«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Клуб «Перелетный кабак» в Москве. Обсуждаем конференцию «Новые войны. Перспективы мира в 21 веке». Участвуют Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра, Егор Соколов, преподаватель философии, Василий Жарков, политолог, историк, Борис Кашников, профессор школы философии Высшей школы экономики, Арсений Куманьков, преподаватель Высшей школы экономики. Ведет программу Елена Фанайлова.
Знаете, друзья и коллеги, когда мы говорим о новых войнах, о перспективах примирения, когда вообще слово «война» вплывает в дискурс начала 21 века, я чувствую себя в некотором изумлении, потому что я человек того поколения, которое боялась войны, ненавидела ее, участвовала в такой пацификации после холодной войны. Война считалась, ну, чем-то вообще абсолютно неприемлемым от того, как мы в школе боялись оказаться в ситуации пионеров-героев, которых будут там пытать фашисты, да, до страха атомной бомбы, до вот этого межгосударственного разговора о том, что с разоружением пора заканчивать. Вот каковы ваши ощущения сейчас? Как изменился, так сказать, ветер времени? Из-за чего, Сергей, ваша конференция это вообще стала возможной? Конференция в Сахаровском центре, где рассуждалось о новых войнах. Вот как вы это просто чувствуете, я бы сказала?
Ну, я в последние годы, последние несколько лет, вообще ощущаю, что Сахаров стал невероятно актуален.
Вы же доклад делали про Сахарова, да, и его, значит, достаточно знаменитый доклад о термоядерной войне и перспективах мира, да?
Чуть менее 10 лет назад у нас была конференция про 90-летие Сахарова, посвященная ему. И тогда казалось, что сахаровские идеи, конечно, неизбежно задают моральную планку, ценностное, некий ценностный универсум, но тем не менее нынешний мир очень сильно отличается. Спустя всего-навсего 7 лет ощущение, что мы опять живем в прежнем мире. Поэтому, собственно, эта конференция – это некоторый первый шаг вот наш на пути к столетию. И мы будем проходить по главным темам, которые волновали Сахарова как мыслителя. Понятно, что как общественный деятель он был защитник прав человека. Но как мыслитель он скорее, для него были скорее важны другие темы. И вот одна из них, самая главная – это война. Говоря о детстве и о советских воспоминаниях, это вообще интересная тема, потому что, например, фашисты были главными героями, от нескольких людей это слышал, у меня самого такой опыт есть, они были главными героями страшных снов. Вот таким вот хтоническим злом, которое в этих снах приходило.
Я думаю, что благодаря кино еще это во многом формировалось. Вот эта беззащитность детского сознания перед телеэкраном голубым, мерцающим, и с этим культом уже в брежневские времена возникшим советского кино войне.
Ну, может быть, потому что мое детство, все-таки мой советский опыт, это опыт детства, пришелся на 80-е уже годы, то, конечно, война была в большой степени игрой. И вот пионеры-герои ощущались как игра, но интересно, что мы бесконечно играли в войну. Советские дети, главным их ролевой игрой была война. И поэтому, когда вдруг сегодня опять война оказалась рядом, вот я не беру Сирию, при всем ужасе, это дальний для нас конфликт. А вот Донбасс, это то, что рядом с нами.
Это то, что ты выходишь на улицы городов. В Москве сейчас это видно меньше, но когда я езжаю на юг, и вообще, когда ты едешь в поезде на юг, ты видишь и составы, идущие в сторону Ростова, причем и в одну, и в другую сторону. Сейчас уже в меньшей степени это, но еще 3 года назад можно было видеть новенькую бронетехнику, а потом искореженную бронетехнику. Ты видишь количество военных или паравоенных на улицах городов, и, в общем, это реальность, конечно. Да.
Я, как и многие, да, довольно нервно следя в второй половине 2014 года за всеми событиями, видел, как эта ткань мирной жизни расползается. Вот это не как Великая Отечественная война. Вот объявили, война началась и пошло. А как вот ткань мирной жизни постепенно распадается. И в ней постепенно, как пузыри, как, я не знаю, тлеющая кинопленка, в ней проступает огонь, в ней проступает вот это тело войны.
Вы знаете, мне даже кажется, что люди, которые думают, что их это не касается, ну, вот люди на улицах Москвы или там на улице других крупных городов, они все равно живут в этом фоне. Это невозможно жить так, как будто вот существует один хипстерский мир, грубо говоря, мир кофеин. Хотя он тоже существует. Он и в Киеве существует, он существует и в крупных городах Украины тоже. Но все это как-то происходит одновременно, и это вызывает у меня еще одно какое-то ощущение недоумения. Егор, как вот ваше самочувствие, я имею в виду вот именно личное самочувствие, не исследовательское, или как исследовательское связано с персональным?
Ну, я хотел сказать о своем совсем детском опыте, потому что родился я все-таки еще в Советском Союзе, и родился в маленьком городе, который называется Озерск. А тогда он назывался Челябинск 65. И это то город, это где закрытый город, где ковали как раз ядерный щит Родины. Поэтому, в общем, я достаточно хорошо себе представляю, по крайней мере, вот историю, связанную с советским атомным проектом. Потому что, ну, например, у нас в городе можно было идти по центральной улице и увидеть табло, на котором рядом со временем показывали еще и радиационный фон. То есть это то,
очень
что входило в повседневный контекст.
Так.
И я, конечно, согласен с тем, что особенно после 2014 года такая новая милитаризация общественного сознания, она заметна очень сильно. Но я бы хотел, наверное, обратить внимание на то, мы говорили вот о детских играх в войну, на то, как они меняются. Потому что это довольно интересно. Если советские дети играли оловянными солдатиками, которые были все одинаковые, каждый из них мог заменить другого, ни один оловянный солдатик не обладал какими-то специфическими индивидуальными чертами, то сегодня, когда дети играют, например, в компьютерные игры, посвященные войне, одна из самых главных вещей, связанная с этим, это индивидуализация персонажа, героя, которым они играют. То есть они очень хорошо понимают, что тот герой, которым они играют, в отличие от оловянных солдатиков, уникален. И это очень хорошо монтируется, вот на уровне таких детских практик, очень хорошо монтируется с соображениями американского политолога Эдварда Лютвака о наступлении постгероической эпохи. То есть такого времени, когда потери стали очень большой проблемой для общественного сознания, и потому, например, в западных странах они оказываются во многих случаях просто политически неприемлемыми. У нас, к сожалению, все еще не так, но, тем не менее, мне кажется, вопрос о потерях – это даже в нашем контексте очень важный вопрос.
Я бы не согласился, что для нас это не так. Не так на уровне риторики. Да, героическая, милитаристская героическая риторика, она вкачивается в население. Но, тем не менее, при всем при том, солдат-срочников, в отличие от Афганистана, пока, во всяком случае, на войну не посылают, а используя всяческие ЧВК, можно сказать, а у нас 112 человек, 112 военнослужащих всего погибло за всю сирийскую войну.
Всего?
Да. Потому что, естественно, в эти потери не входят все вооруженные, ну, за несколько лет ведения боевых действий. Это, в общем, не очень много, объективно. А при этом есть самые разнообразные ЧВК, их там убивают десятками, а это как бы не война, мы не воюем, в прессе об этом не сообщаем, и это тоже проникающий, тем не менее, в наше общество.
Это действует как радиация, тема. Как совершенно верно вы сказали, это действует как вот как кислота на пленку, и это люди все равно все понимают. Знаете, я сейчас предлагаю нам посмотреть небольшую запись разговора с Борисом Николаевичем Кашниковым, профессором Высшей школы экономики. Он такой специалист по справедливости войны. Вот его доклад назывался «Лицо справедливой войны между милитаризмом и пацифизмом». И, собственно, вопрос-то наш был таким, может быть, насколько вообще применимо слово «справедливость» по отношению к ведению войн. Может, вообще вот мораль, да, гуманитарное внутри войны, насколько это возможно, насколько это работает.
Касается справедливости войны. Собственно, в своем выступлении в Сахаровском центре я выступил с критикой того и другого, то есть и теории справедливой войны, и самого представления. Вспомните просто устав Организации Объединенных Наций. Какая война остается допустимой в соответствии с уставом ООН. Это только непосредственная самооборона. Но даже и эта война несправедлива. Не может быть справедливой войны в современных условиях. Современная война – это постгероическая война. То есть в этой войне нет ни героизма, нет ни чести, нет даже победы. Современная война – это война, в которой даже победа, строго говоря, невозможна. Современная война – это война очень опасная. Мы сейчас почему-то забыли об опасности термоядерной войны. А справедливая война еще дальше стирает эту грань, уничтожает это ощущение опасности. В современных условиях мы еще ближе приблизились к этой пропасти войны, чем мы были во времена Карибского кризиса. Именно потому, что множество переходных граней между войной и миром сейчас появилось. Мы уже точно не знаем, где война и мир сейчас.
Ну вот, Борис Николаевич, с одной стороны, поддерживает ваш Сережа тезис о том, что мы вернулись к временам фактически Карибского кризиса, ну вот такое ощущение. А с другой стороны, он немножко иначе трактует понятие постгероизма не как необходимость спасения каждого рядового Райана, а как отсутствие героизма. И вот здесь бы с ним, например, конечно, люди из Украины поспорили бы однозначно, потому что для них история их войны – это, конечно, история героизма, это история героев, это история чести и это история победы в каких-то местах, даже несмотря на поражение 2014 года огромное и разрушительное и фактически сокрушительное для армии. Но вот и такое, значит, вот и такое есть. Значит, Егор, у меня к вам вопрос. Ваш доклад назывался «Рождение современной войны». Расскажите немного поподробнее, вот что вы имели в виду и как это все устроено.
Ну, я должен сказать, что я говорил не о современной войне в том смысле, что это война, которая идет сейчас, а о возникновении самого понятия «современная война».
В какой исторический
момент возникает ощущение, что мы сейчас воюем не так, как раньше.
Когда же это происходит?
И это происходит на рубеже 18-19 веков.
Даже так? Я думала, что только Первая мировая поставила перед нами вот эти новые вопросы.
Это как раз наполеоновские войны стали тем рубежом, французская революция, наполеоновские войны, когда люди перестали напрямую, например, отсылать к античному опыту. Потому что до этого на протяжении веков, в 16-м, 17-м, еще 18-м веке, теоретики рассуждали примерно следующим образом. Смотрите, римские легионы всех побеждали, их победить никто не мог, значит, нам сегодня нужно раскрыть секрет успехов римлян и восстановить его, ну, может быть, с какими-то минимальными поправками. То есть представлялась вся военная история, представлялась континуальной. В общем-то, ничего не меняется. И только на рубеже 18-19 веков возникает ощущение, что вот сегодня, сейчас мы живем в новую эпоху, когда все не так. Это как раз момент, когда появляется военная теория в таком научном смысле.
В классическом научном смысле, да.
Появляются военные штабы, организации в европейских армиях. Да, не один полководец, который принимает решение, а появляется штаб офицеров, специалистов, которые прорабатывают логистические вопросы, которые прорабатывают там связь, планирование и так далее. Mm-hmm. Это именно вот этот момент. Появляются военные игры штабные, представления о стратегических расчетах, политической целесообразности.
То есть я прям сразу Кутузова представляю, да? Уже вот эта вот иллюстрация «Совет в филях», это
ну,
уже
в общем-то, да, того, о чем вы да, говорили. В общем-то, так и есть. Мы находимся тоже абсолютно в русле этого процесса общеевропейского. Mm-hmm. Россия в этом смысле не отстает совершенно. И, например, знаменитый план Барклая де Толли, да, который много критиковали потом, разделение русской армии на три части, был просто следствием теорий немецкого генерала фон Бюлова, который был одним из основоположников военной теории. Потом Жемини, например, другой очень крупный теоретик, да, становится одной из главных фигур для российского офицерства того периода. И если помните, у Дениса Давыдова есть замечательные строки «Жемини да Жемини, а в водке не полслова». Да, это он ругает новое поколение гусар. более молодых, чем его, да, которые увлечены военной теорией. То есть мы находимся абсолютно на передовом крае в тот период вот этой общеевропейской тенденции интеллектуализации войны. Ну, то есть я пытался говорить вот об этом моменте, потому что, мне кажется, генетически важный, в том числе потому, что сегодняшние споры о современной войне, что такое новая война, что такое нетринитарная война, это термин, который вводит Мартин Ван Кревельт, один из самых известных современных теоретиков. И термин этот означает, что в современной войне, в отличие от той, которую Клаузевиц описывал, нет четко выделенных трех составных частей с каждой стороны.
А именно.
Это правительство, армия и народ. Да, сегодня, когда мы видим каких-то партизан, террористов, когда мы видим какие-то полукриминальные формирования, частные военные компании и так далее, то есть много очень компаний, организаций с неопределенным статусом. Вот эта схема правительство, армия, народ, да, три элемента, которые Клаузевиц выделяет, она не срабатывает. И это одно из оснований сегодня говорит, что мы воюем не так, как раньше.
Слушайте, а партизанщина у Клаузевица в народе предполагалась? Или только это, опять же, достижение 19 века, народ, который из себя выделяет партизанские отряды?
Ну, Клаузевиц свою основную работу пишет на протяжении 20-х годов 19 века. Она публикуется его женой после смерти Клаузевица в 1831 году. И, конечно, для Клаузевица, который был в России, он был на Бородинском поле в русской армии.
Так.
И до этого на него огромное впечатление производит свидетельство о партизанской войне в Испании, о герилье. И, конечно, у него в том числе есть специальная работа, посвященная так называемой «малой войне», как это тогда называли.
Угу.
Война, которая ведется и регулярными силами, в том числе партизанскими. Для него это очень важно, конечно, потому что он понимает, что в отличие от таких, то, что он называет искусственными построениями, да, такие очень растянутые боевые порядки, которые использовались в 18 веке. Ну, нам это известно, например, по тонкой красной линии. Да, это уже более поздний феномен, но логика такая, очень длинное построение, которое позволяет максимизировать оружейный огонь. Но оно требует невероятной дисциплинированности. Да? Каждый солдат – это такой винтик в механизме. И вот этой вот искусственности, такой машинерии военной, он противопоставляет индивидуальное, сознательное усилие каждого человека, даже если он где-то в ночи подбирается к стану противника с ножом. Да, это совсем другой тип войны, который как раз и возникает во время наполеоновских войн, когда в отличие от 18 века появляется вот это осознанное движение, что мы сражаемся сначала за революцию, потом за родину и так далее. Вот начинается эпоха национализма в этот момент.
Рассуждения Егора, они действительно еще раз нас убеждают в том, что материальный мир, изменение материального мира, ну, технологии военные, да, изменение идей, то есть новые военные теории, они, конечно, предшествуют изменению сознания. Но я бы в кавычках заступился за Первую мировую войну, поскольку, я читал об интересном феномене. В первые месяцы войны все это благородное офицерство со всех сторон. Все эти воспитанные в традициях героизма, средневекового, может быть, даже античного героизма аристократы, как им и подобает, вставали в полный рост и вели солдат в атаку. И их пулеметами выкашивало одного за другим. И офицерский состав потерял чуть ли не менее трети своего состава просто в первые месяцы войны.
Со всех сторон?
Со всех сторон.
Европы.
Да, пока, соответственно, они не сообразили, что эта война совершенно другая. Там нет места героизму личному, а надо прятаться в окопах и аккуратно ползком пробираться.
Героизм будет состоять в другом, короче говоря.
Да, до позиции противника. Вот. И, безусловно, это породило изменение отношения к войне. Да, на Западе это, конечно, вот потерянное поколение и так далее. Германия и Россия, тут потребовался более долгий путь, который у нас, наверное...
И, да, как говорят некоторые историки, Вторая мировая была последствием Первой.
Да. И вот что, чем еще ужасен, по крайней мере, для России современный этап, о чем вот говорил на конференции Василий Жираков. Он называл, как бы определял вектор мышления российской власти как романтический. То есть это возврат к романтизму 19 века.
Я абсолютно соглашусь.
Но, да. Я от себя добавлю, это не романтизм офицера, который наконец скачет в атаку. Это романтизм военного бюрократа. Который сидит в своем кабинете, что-то планирует, а при этом одержимый идеями о славе и величии. И это в каком-то смысле ужаснее, потому что первый вариант, да, героически идущего в атаку офицера, тот, по крайней мере, реально сталкивается с кровью, страхом и войной. А военный бюрократ сидит в своем штабе. И для него манипулирует в этой своей игре, которая из игры переходит в реальность, незаметно для него.
Тут и компьютерные игры приходят нам на ум, не правда ли? Люди, которые заигрались в эти компьютерные игры. И кто-то из военных историков мне говорил о том, что как раз сейчас на управленческие места в российской армии приходят люди, которые даже Чечни не прошли. Да? То есть они не прошли вообще никакого реального окопного опыта, никакой реальной ответственности за солдат, за жизнь и смерть они не имели. И вот это новое, честолюбивое, можно сказать, бюрократическое поколение, оно и, ему символически выгодны все эти события. Наличие этих ЧВК и наличие военных конфликтов по краям империи бывшей и все такое. То есть есть и такая теория. Но что касается Первой мировой, там же еще я должна вспомнить такую вещь, как массовое применение газов, впервые химического оружия, впервые массовые гибели гражданского населения. То есть это война, мне кажется, как я понимаю, впервые ставят вообще все те вопросы, которые нужно людям решать в течение 20 века в моральном отношении, связанном с войной. Что происходит с гражданским населением? Что происходит с военнопленными? Мне кажется, тоже Первая мировая – это, первый серьезный блок, из-за которого начинаются разговоры о конвенциях о военнопленных.
Я согласен с тем, что Первая мировая война очень важна. Она во многом изменила наш мир. Да? Тот мир, в котором мы живем, это во многом следствие Первой мировой войны. И, конечно, то, какие военные вещи там происходили, это чрезвычайно интересный вопрос. Я не совсем согласен, что это была война, в которой не осталось героизма, потому что, по крайней мере, люди, которые в ней участвовали, они...
В первой еще как бы героизм,
очень сильно ощущали эти вещи.
Первый год вообще был годом мощного национального патриотизма со всех сторон. Я это изучала с точки зрения литературы.
Я, кстати, не соглашусь с тем, что все кончилось, потому что если вы посмотрите, например, на то, что в конечном счете приводит Германию к появлению, так, приходу Гитлера к власти, одна из корневых причин – это движение ветеранов, которые чувствовали себя преданными героями. Да, вот этот стальной шлем и все прочее. Да, можно вспомнить тексты Юнгера, например, как он описывает...
Ну, Юнгер просто блестящий образец. Вот
как он описывает этих штурмовиков, которые были все как один героями, но оказались преданными и проданными. И отсюда вот эта реакция. Отсюда
желание компенсации, реванша, это можно называть. Мы просто с Сергеем сейчас имеем в виду прям буквально то, что происходило в 16-17 годах и что привело к революции в России и к революции в Германии, в конце концов.
Я просто хотел добавить очень важный момент, что мы склонны смотреть на это как завершенный процесс и видеть всю картину в целом.
Очень хотелось бы. А вот нынешний период, вот с этими проблемами, проблематизации, которую конференция показывает, нам не дают это сделать. Я правильно понимаю?
Да, так и есть. Да,
вот,
так и
вот
есть.
Чтобы нас чуть-чуть пододвинуть уже к современному времени, Александр Черкасов отметил важную
Один
вещь.
Один из руководителей мемориала.
Да.
И друг наш общий.
Он вспомнил, что...
Саша очень много ездил в Чечню. Он отлично знает все две чеченские войны, нынешнюю ситуацию и так далее. Простите, я просто для тех, кто не в курсе.
Но он как раз привел пример про 91 год. Так. Мы забываем, что маршал Язов, участника КЧП. Угу. Он был последним министром обороны, который помнил еще Великую Отечественную войну. И именно он после трех смертей в этом тоннеле сказал: все, это невозможно, войска выводятся. И это, ну, может быть, не абсолютно, но в большой степени повлияло на исход всей этой ситуации. А теперь это люди, которые военного опыта не имеют, и либо как-то иначе его переживают, потому что действительно притупился страх перед войной. Казалось бы, ядерных зарядов все равно и сейчас хватает на то, чтобы уничтожить Землю несколько раз, но при этом того настоящего, подчас может быть очень остро переживаемого, но тем не менее реального страха перед ядерной войной не существует. Он ушел.
Друзья, я предлагаю посмотреть нам небольшое еще выступление Арсения Куманькова, который тоже был преподаватель школы философии Вышки. Он был модератором на панели на конференции «Мораль и право в современных вооруженных конфликтах». Арсений говорит о том, что делает ООН сейчас, и вот о сложностях работы с поствоенными, я имею в виду, с какими-то конструкциями, которые были сформированы после Второй мировой войны, вот сейчас, вот ситуация вот этих бандформирований и так далее.
Действительно, он, с одной стороны, это наиболее очевидный претендент на роль такой организации, которая будет регулировать вооруженный конфликт, и, собственно, оно этим, в общем-то, и пытается заниматься. Другое дело, действительно, что сама процедура, которая сейчас установлена, она, может быть, там не лучшим образом служит для того, чтобы задача эта решалась. Система международного права, развиваясь там, через Женевские конвенции, какие-то там дополнительные протоколы к ним, суда же, да, там подливает воду и дискуссия вокруг там этики ведения войны. Но проблема там, может быть, одна из самых серьезных состоит в том, что войны асимметричные, в них участвуют негосударственные субъекты, какие-нибудь банды, полевые командиры, повстанцы, террористы, которые не чувствуют себя связанными никакими нормами права и ни перед какими организациями они, конечно, там не отчитываются. Ну, может быть, за исключением тех, что их финансируют. Но это, да, одни из наиболее серьезных вызовов и международного права, и вообще мировой политики. Много субъектов, которые, в общем-то, не считают, что они какому-то праву должны следовать и подчиняться. Поэтому они как бы заранее, будучи исключенными из этого диалога, и не стремятся, конечно же, в него вступить. Да, и поэтому так сложно прекратить современную войну.
«Свобода в клубах» в московском перелетном кабаке. Сегодня обсуждаем конференцию «Новые войны. Перспективы мира в 21 веке». Ведущая Елена Фанайлова.
Хоть какие-нибудь известны нам попытки международных юристов создать новый инструментарий для разрешения конфликтов. Ведь, собственно говоря, вот из таких простых, понятных всех примеров, Минские соглашения, которые не работают. Не работают. И это не было международно-юридическим решением. Это был просто такой, ну, как бы договор, и тоже более грубого слова не буду употреблять. Это была попытка договора между несколькими сторонами конфликта.
Мне кажется, что сейчас вообще международное, точнее не международное право, а те люди, которые отвечают за его развитие, они страдают, по сути дела, легизмом. Они вообще легизмом.
А что это? Давай объясним.
Это когда у нас закон превращается исключительно в букву, и никто не озабачивается тем, как, собственно, насколько это реально можно применить. И все молчаливо поддерживают эту ситуацию. Страны подписывают конвенции, заведомо не собираясь их исполнять, и никаких механизмов
для... Я считаю, что эти конвенции будут относиться к странам третьего мира, где идет война, и это нас не касается.
И здесь скорее, мне кажется, вопрос не столько о праве, сколько о инструментах, которые есть в международных организациях. И здесь в действительности основная проблема – это отсутствие единства среди крупнейших мировых стран. И это то, что отмечал Сахаров в свое время, критикуя за это Запад. Условный Запад, описывая его перспективы, его противостояние с Восточным блоком. Отсутствие отсутствие общности, единства, единых целей, согласованности, писал Сахаров, это то, что мешает Западу эффективно противостоять давлению Советского Союза и Восточного блока. И Минские соглашения не работают не потому, что сами соглашения плохо устроены, а потому, что, собственно, у стран-участников нормандского формата и тех, кто как бы за скобками, но мы все понимаем, что они тоже около этого конфликта существуют, Соединенные Штаты Америки, нет и не может быть по понятным причинам, да, ну то есть с Россией не может быть, а вот между Америкой и Европой теоретически может, но практически тоже не очень получается. Да? Отсутствие единства не позволяет ни двигаться в сторону вообще минимизации конфликтов в отношении в современном мире, ни в прекращении конкретных войн. И Сахаров в действительности вот эти общие положения, да, разобщенность человечества угрожает ему гибелью, пишет Сахаров в первых своих размышлениях.
И, собственно, трудно с этим не согласиться,
да,
я бы сказала.
И это та цель, да, преодоление разобщенности, которое мы как бы приблизились в 90-м,
вот
и дальше отходим,
период,
и отходим, да, и отходим от этого все больше и больше. И при таком разделении реально решать...
При соблюдении своих интересов, экономических интересов, узко понятых экономических интересов, я бы вот так добавила. Егор, вам есть что добавить к этому?
Я считаю, что в целом Арсений, конечно, совершенно прав, но я бы добавил очень важный акцент на том, что дело не только ведь в том, что существуют вот эти полукриминальные и регулярные формирования, которые уклоняются от того, чтобы следовать правовым нормам.
Так.
Дело еще и в том, что государству крайне выгодно прибегать к услугам.
Да? То есть скрывать эти связи между этими группировками и собою.
Сам термин «новые войны», который предлагает Мэри Келдер, включает в одном из своих определений то, что это такие войны, в которых сторонам не нужна победа. В отличие от классических войн, в которых мы стремились, как это определяет Лидлгард, к миру, который был бы лучше, чем довоенный. То есть цель войны – это мир. Но мир, который на наших условиях.
На других условиях. На наших условиях, верно.
Мы заставили противника подписать тот мир, который мы хотели. Вот классическая история. Да? Мэри Келдер описывает ситуацию, когда разным сторонам конфликта оказывается выгодна ситуация постоянного, перманентного, такого тлеющего напряжения, постоянных каких-то перестрелок, провокаций на границах, все время вот такого огня. Это выгодно и в экономическом смысле, оказывается, и в политическом смысле. Mm-hmm. То есть это такая машинерия, в которой чужими руками мы можем это делать, но мы не стремимся к большой победе, к тому, чтобы наши флаги развивались, там, я не знаю, над Киевом, да, условно говоря.
Да-да-да, есть
мы
такое. Или,
тому,
как говорят киевские ребята,
это
над Кремлем. Да.
Ну, или так, да.
Мне совсем понятно, почему политически выгодно иметь вот эти зоны напряженности, зоны неконтролируемости. Какие выгоды это дает, руководителю государства или руководителю вот региона, который там находится? В чем привлекательность вот этой нестабильности? Это что, способ манипулирования избирателем или как это все должно, как мы это можем оценить?
Ну, есть очевидные внутренние выгоды, которые связаны с такой мобилизационной риторикой, которые связаны с тем, чтобы осуществить возгонку патриотизма, с тем, чтобы обосновать какие-нибудь экономические трудности, например, особые ситуации, в которой мы сегодня находимся. Да, мы должны затянуть пояса. Но есть и внешнеполитические выгоды. Да, мы удерживаем в зоне своего влияния некоторые территории, которые, например, не могут гипотетически присоединиться к какому-нибудь чуждому нам блоку из-за того, что у них есть внутренний конфликт.
Ну, это да, это ситуация с Молдовой, это ситуация с Украиной сейчас. Ну, здесь, да, понятная ситуация.
Сережа? Да, я думаю, что вот эти малые, гибридные и так далее, как новые, можно по-разному определять, войны, провоцируют как раз не только практическая невозможность войн больших, но и риторическая возможность, невозможность больших войн. Вот, к сожалению, я сейчас не вспомню точно, кто про это сказал на конференции, по-моему, Жарков, отметил, что Путин в своей риторике никогда не использует слово «враги», если только не говорит о террористах. Вот они кто угодно. Часто вот это слова «наши партнеры» может звучать издевательски, но слово «враги» он не произносит. Точно так же он не может сказать: «Да, мы страдаем от того, что Советский Союз распался, наша империя распалась, и мы бы хотели его постановить хотя бы в каком-то виде». Это произнести невозможно, а сделать хочется. Вот этот самый романтизм. Поэтому мы действуем через вот такие, через, во-первых, вот такие малые войны, а во-вторых, мы пытаемся достигнуть прежнего влияния. Тут можно про другие страны тоже анализировать, не в том смысле, что вот именно Россия здесь такое абсолютное зло. Через вот эту ужасную концепцию управляемого хаоса, в которой мы проективно обвиняем другие страны, но в действительности сами вовсю ее используем.
Эту концепцию, да. Понятно. Ну, раз уж заговорили о докладе Василия Жаркова, давайте мы послушаем наш с ним разговор. Значит, это известный политолог и историк, руководитель программ «Мировая политика и международная политика» Шаненки. И доклад его назывался «Вечные вопросы войны и мира в гуманистической традиции российской интеллигенции». Я задала Василию вопрос. Вот мы более-менее себе представляем, как Толстой относился к вопросу войны и мира. Мы более-менее можем себе представить настроение в обществе как раз вот вокруг Первой мировой войны, с этим сначала ура-патриотизмом, потом с большей степенью рефлексии, когда уже, значит, литераторы съездили на войну, пороху понюхали и там поработали медбратьями, и, соответственно, уже с другим опытом вернулись. И, не знаю, там Генриха Бёля мы можем вспомнить с его опытом и так далее, и так далее. А вот что делать современному человеку, вот российскому интеллигенту в нынешней ситуации, когда у нас тут, значит, Донбасс пылает, Приднестровье, там с Абхазией, вот, в Чечне вообще там как-то лакированный мир, ну и ЧВК «Вагнер».
Я думаю, и мой доклад предлагал именно это. Не то чтобы вернуться к истокам, я противник подобного рода способа взгляда на действительность, но вспомнить предыдущую точку нашего развития. Эта точка представлена двумя, если говорить о философии международных отношений, рассуждении о войне и мире, тревоге об этих вопросах, представлена двумя важными текстами, и оба текста так совпало отмечают юбилей в этом году. 50 лет в брошюре Сахарова «Размышления о прогрессе, о мирном сосуществовании и свободе творчества», и 30 лет брошюре же Михаила Сергеевича Горбачева «Перестройка и новое мышление для моей страны и всего мира». Эти книги, удивительным образом, хотя они написаны совершенно разными людьми, с разным бэкграундом, об одном и том же. О том, как спасти мир, оказавшийся на краю катастрофы. Если я сейчас приведу слова международного посланника Удонелла, которые сказаны в этом году, о том, что на часах апокалипсиса до полночи осталось 5 минут. Это слова, сказанные сегодня, в 2018, в 2017 году. Эти слова были понятны не только отечественным, но и всем интеллектуалам в мире, в 1953 году, в 1955, когда был принят манифест и, собственно, обнародован манифест Рассела Эйнштейна, и когда спустя еще несколько лет возникла Паговская конференция и Паговское движение, это было понятно всем тем интеллектуалам, независимо от того, технари они или гуманитарии, физики или лирики, в 60-е, в 70-е, 80-е годы. И эти люди, какие бы ошибки они ни совершали, а как все люди, они совершали ошибки, они сделали для нас кое-что. Они завершили холодную войну, они сделали ситуацию, при которой Третья мировая война даже в глазах таких скептиков, как Эрик Хобсбаум, перестала выглядеть реальной перспективой в 90-е годы прошлого столетия. И они открыли для нас возможности создать некий другой мир, более свободный, более открытый, более равноправный и более демократический. Сегодня мы должны признать, что эти возможности по большей части упущены, и мы находимся в точке, которая скорее сопоставима с 53-м годом, нежели с 91-м или с 89-м, когда рухнула Берлинская стена.
Я просто хочу, Сергей, чтобы мы, может быть, вернулись к вашему докладу отчасти, да, с тем, чтобы еще раз проговорить, на что нужно обращать внимание в Сахаровском докладе, в его вот этом программном тексте.
Сахаров в этом смысле, как мыслитель, на мой взгляд, поразителен, и он снимает мучающую людей дихотомию между милитаризмом и пацифизмом. Сахаров не говорит, вот здесь очень важно уточнение Бориса Кашникова, потому что я сначала тоже воспринял слова Сахарова как подобрение справедливых войн, но Сахаров говорит о обоснованных войнах. И это разница. Большая. Любая война ужасна, но бывает, когда она определенными причинами обоснована. Но главное, Сахаров в действительности выделяет, как уже вот развивая мысль о преодолении разобщенности человечества, Сахаров выделяет как главную позицию ответственность, во-первых, глобальную ответственность стран, в первую очередь больших и сильных, и преодоление национального и социального эгоизма.
Вот это просто чрезвычайно важно, мне кажется.
И на этом пути Сахаров делает парадоксальные замечания. Чисто технического плана, вот это к вопросу, может быть, в отличие от такой традиционного, по крайней мере, стереотипа российской интеллигенции, Сахаров довольно четко описывает, что делать, по крайней мере, на какой путь встать. И он, например, считал, что для прекращения военного, для перехода от военного противостояния к разоружению, возможно, необходима гонка вооружений. Он прямо говорит, если потому что для того, чтобы начать разоружаться, надо достигнуть паритета. Попытки разоружаться, когда этот паритет не достигнут, приводят к необоснованным уступкам одной из сторон. Поэтому, пытаюсь цитировать почти дословно, если потребуется 10-15 лет гонки вооружений для того, чтобы прийти к этому паритету и начать разоружаться, значит, пусть будет так. Это первое. И второе, кроме ответственности в целом, Сахаров говорит о необходимости быть готовым к жертвам. К жертвам не в смысле убитых людей,
так,
а жертвовать ресурсами и жертвовать таким бесконечным прогрессом материального благосостояния. Сахаров, обращая, естественно, он много обращает критики, как ни странно, к западным странам, но потому что он видел их страной в диалоге. Так. Советский Союз он видел страной, которую можно к чему-то призывать или что-то от них требовать, но не видел их страной в диалоге. Так. Поэтому как бы его мысли часто сформулированы как критика Запада. Он говорит, что да, надо быть готовым много средств тратить на достижение этого военного паритета. И, в частности, он принципиально критиковал идею, которая до сих пор остается в доктрине западных стран, что в случае, если вот мы поймем, что на нас нападают обычными вооружениями и не можем этому противостоять, а почему не можем противостоять? Да потому что мы по разным моральным, психологическим, материальным соображениям не можем иметь такую большую армию, как милитаризированные страны, так, и мы применим ядерное оружие. Сахаров говорил, говорить о применении оружия, которое в действительности нельзя применять, аморально. Поэтому Запад, опять же, стараюсь почти цитировать, должен, несмотря на объективные психологические, экономические издержки, достигать этого паритета, в том числе в обычных вооружениях. Таким образом, выходя на точку, с которой можно двигаться к уменьшению военной опасности. Далее, говоря о локальных конфликтах, вот мы сейчас обсуждая, приводили примеры всех этих неформальных парамилитарных формирований и так далее. В действительности, если посмотреть на анализ всех этих конфликтов, они поддерживаются оружием третьими странами всегда. Эти несчастные дети, точнее, эти командиры, которые раздают 15-летним подросткам автоматы, тоже не выкапывают их из земли. Они их от кого-то получают. Поэтому
и
первый...
в Интурге не покупают, если возвращаться к известной ужасной шутке.
Поэтому первое – это просто прекращение поставок оружия воюющим странам. Но второе – это ответственность за те территории, где большие страны или заинтересованные в мире страны хотят прекращения конфликта. Эта ответственность означает, например, принять всех, кто по завершении конфликта все равно будет чувствовать себя в безопасности и захочет покинуть эту территорию. Неважно, оккупированную территорию гражданской войны, не суть. И соответственно, ответственные страны обязаны этих людей принять и гарантировать им безопасность. В эти страны должны вводиться войска ООН, ну или, понятно, какие-то другие силы коллективной безопасности, которые должны там поддерживать порядок. И, наконец, эти страны должны оказывать экономическую и гуманитарную поддержку. И говоря, ведь часто мы замечаем, что к войнам приводят вот эти диспропорции глобализации, диспропорции экономического роста. Сахаров выдвигал еще в размышлениях совершенно в каком-то смысле провокативную и поразительную идею. Он говорил, да, развитые страны должны ввести у себя налог в размере 20% ВВП для развития стран третьего мира. Проценты можно пересчитывать, это не проблема. Главное, стремление к миру означает гиперответственность сильных стран, и означает их готовность преодолевать свой национальный, там, в смысле безопасности или экономический эгоизм. И без этого никакое движение к миру, никакие прекрасные конвенции ничего изменить не способны. Да, это некоторый гуманистический идеализм, но, впрочем, это вполне рациональное представление о мире, где, конечно, любое достижение в области международных отношений или чего еще угодно должно обеспечиваться ресурсами. И надо быть готовым эти ресурсы тратить и на эти жертвы идти.
Я хочу, чтобы вы как-то еще раз, может быть, вспомнили о том, что вам дала эта конференция, что интересного там прозвучало, что может работать, ну, это выступление коллег в общей атмосфере, к какому-то новому ощущению для себя исследовательскому вы пришли, Егор?
Ну, я думаю, что очень важно, что на этой конференции было совмещение разных перспектив. Так. То есть на ней выступали исследователи, люди из академического мира, выступали такие эксперты-практики, выступали политики. И вот это разные перспективы, которые, совмещаясь, позволяют нам получить, в общем, гораздо более целостное представление об объекте, да, увидеть, что одна перспектива, может быть, не включает в себя какие-то аспекты важные. Это вот первый момент, который, мне кажется, стоит отметить. Еще одна вещь – это то, что когда мы говорим о наследии Сахарова и шире вообще о том, как интеллектуалы говорят о войне, о политических проблемах, у нас часто появляется такое желание сказать, ну, это какой-то идеализм, да, это все не работает, там вот сидят серьезные люди наверху.
Работает реал-политик, да.
Да, серьезные люди наверху, которые принимают какие-то решения. На самом деле это совершенно не так. И история нам это хорошо показывает. То есть Кант, который пишет трактат «К вечному миру», да, становится, в общем, тем, кто, по сути, создает первый проект как раз ООН. Да, потому что президент американский Вудро Вильсон именно по заветам Канта создает Лигу наций. А когда первый проект объединения стран проваливается, да, скатываясь к войне, возникает второй проект, то есть эта идея не отбрасывается. И хотя мы понимаем сегодня, что ООН – это организация, которая, конечно, не решает всех проблем, но без нее было бы хуже. И это тоже нужно понимать. Сегодня роль интеллектуалов заключается, по крайней мере, в том, что невозможна такая простая апология войны, которая была возможна еще в XIX веке. Да, сегодня, после множества книг, песен, фильмов, философских работ, которые написаны на эту тему, ну, как бы сознательный интеллектуал просто не может быть милитаристом. Это смешно, это дикость.
Спасибо, Егор. Сережа.
Я позволю себе дилетантски поспорить с Кантом. Потому что он, насколько я понимаю, он действительно строил идею вечного мира, и она во многом воплощена на принятие, на установление неких общих норм, да, некого фактически международного закона, то есть нынешнего международного права, который должен войны ограничивать, прекращать и противостоять им. И отвергал возможность мира на этических основаниях, что именно этика, да, может привести к отказу от войн. Вот и пример современного мира, когда мы уже прошли эту стадию разработки очень серьезного международного права, создания международных институтов. Тем не менее, любое право все-таки в пределе основано на морали, на ценностях. И Сахаров, вот тут я еще позволю себе изобрести некоторый термин, по сути дела предлагает моральный реализм. Это не реал-политик, а с одной стороны придерживаться четких именно моральных оснований, которые отвергают милитаризм, да, отвергают войну как справедливую, в том числе возможность справедливой войны, возможность героической войны, но при этом понимают реальность нашего мира и необходимость очень конкретных, в том числе нормативных практик, которые способны эти конфликты предотвращать, останавливать и сдерживать. И поэтому только вот это сочетание развития международных норм одновременно с солидарностью вокруг идеалистических предельных ценностей, и есть тот путь, на котором мы можем, если не прийти к миру без войн, то во всяком случае уйти от того количества локальных конфликтов, которые, опять же, по словам Сахарова, могут уничтожить человеческую цивилизацию не хуже термоядерной войны.
Теоретик военного искусства Клаузевиц и китайские древние авторы говорят об искусстве войны. Конечно, эта формулировка звучит несколько цинично и довольно ужасно для человека, который видел кровь, смерть, и знает, что война на самом деле это еще и ложь, и цензура, и экономические преступления, и политические спекуляции. А война неизбежна. Когда Фрейд и Эйнштейн вели свою знаменитую переписку «Почему война?», им казалось, что можно выработать международные механизмы, которые будут удерживать человечество от больших войн. Сегодня мы видим, что эти инструменты находятся в кризисе, и людям, странам, человечеству в целом приходится снова и снова отвечать на вопрос, почему война и что с этим делать.
В программе «Свобода в клубах» мы сегодня обсуждали конференцию «Новые войны. Перспективы мира в 21 веке». Участвовали Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра, Егор Соколов, преподаватель философии, Василий Жарков, политолог-историк, Борис Кашников, профессор школы философии Высшей школы экономики, Арсений Куманьков, преподаватель Высшей школы экономики. Вела программу Елена Фанайлова.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».